Ну, я так понимаю, что здесь не только местные жители, да, ну, и представители других регионов, но приехали именно сюда посмотреть, как реализуются некоторые вещи, о которых я вот говорил в послании недавно, и с тем, чтобы прикинуть, как это можно и нужно сделать в других регионах. Ну, местные жители наверняка знают, а для тех, кто здесь не живет постоянно, хочу сказать, что действительно небольшой город, 20-25 тысяч, развитие очень хорошее, и медицине уделяют должное внимание. Вот мы сейчас заехали в детскую поликлинику, за 5 месяцев построили. Честно говоря, даже для меня удивительно. Не только построили, оборудовали все. Все функционирует, все по-современному сделано. Значит, информатизация практически проводится. Такая умная поликлиника получилась. Полностью укомплектована, практически полностью персоналом. Потом заехали сейчас в школу искусств, бывший райком партии, да? Да. Провели переоборудование, райкомом партии уже там не пахнет. Зато детей много. Занимаются с удовольствием. Конечно, есть еще вопросы, связанные с оборудованием, с транспортом. Мы порешаем, сделаем. Но в целом, какой хороший пример. Достойный, что называется, подражания и тиражирования. Вот. Ну, давайте мы перейдем к тем вопросам, ради которых вы здесь собрались. Мне очень важно послушать ваше мнение о том, что было сказано в послании, как вы здесь представители общественных различных организаций, волонтерского движения, я знаю. Вот, так, проведем такой совет. Совет по поводу того, что вы услышали, что вы хотели бы увидеть при реализации заявленных целей. Пожалуйста, давайте начнем без особых вступлений. Прошу вас.
Ирина Бурмыкина, член Общественной палаты Российской Федерации от Липецкой области. Владимир Владимирович, смотрели послание всей семьей, обсуждали с коллегами. Ну, впечатления самые замечательные. И надо сказать, что воодушевление. Хочется работать и хочется принимать участие в решении тех задач, которые были поставлены. Региональные общественные палаты уже начали проводить общественный контроль по наиболее значимым социальным вопросам, которые были поставлены в послании. И Липецкая общественная палата Липецкой области 2 дня назад провела общественные слушания. Мы пригласили руководителей органов исполнительной власти, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и поинтересовались, сколько домов искусств находится в неудовлетворительном состоянии, сколько необходимо открыть мест в ясельных группах, школьных, и поинтересовались, есть ли у чиновников уже дорожные карты и представление о том, как нужно выполнять эти показатели. Понимают ли они риски, оценивают ли эти риски. Надо сказать, что Липецкая область достаточно благополучна во многих вопросах, в частности, в вопросе, касающегося горячего питания, выплаты классным руководителям. Но вместе с тем есть еще и несколько вопросов, которые требуют серьезной проработки.
Пожалуйста.
Здесь в связи с этим надо сказать, что общественная палата решила проводить общественный контроль за реализацией тех задач, которые поставлены. Потому что если государство выделяет такие громадные деньги, то всем нам, и чиновникам, и общественности, нужно сделать все необходимое, чтобы деньги расходовались целевым образом, эффективно. И в связи с этим просьба к вам поддержать региональные палаты и поручить правительству в разумное, но максимально быстрое время принять все необходимые нормативные акты федерального уровня, чтобы деньги в регионы могли поступить уже к июлю месяцу. Иначе может сложиться ситуация, когда задачи не будут выполнены.
Об этом как раз я и говорил. Садитесь, пожалуйста. Об этом я как раз и говорил. Я прекрасно это понимаю. Там вы сейчас упомянули об одной из задачи, это организация горячего питания в школах. В Липецкой области, мы сейчас с губернатором говорили, у вас в целом это сделано в Липецкой области, и финансирование идет из нескольких источников, в том числе из областного источника. Но проблема заключается в том, что это далеко не везде сделано, далеко не везде везде это есть. Для того, чтобы это должным образом заработало, нужно создать, инфраструктуру. Ну, просто если нет столовой, ее нужно сделать просто. А что такое столовая? Это не просто столы поставить. Оборудование надо закупить. Нужно персонал подготовить. Нужно заключить договоры на поставку продуктов и так далее. Но вот здесь у них хорошо сделано. У вас хорошо сделано. Почему? И вот дальше коллеги додумывают эту ситуацию, связанную еще с будущим федеральным финансированием. Додумывают что? Чтобы можно было брать местные продукты. И тогда те, кто организует местное небольшое производство, в том числе продуктов питания, у них сразу появляется рынок сбыта, и закольцевание происходит. Вот таким образом нужно организовывать и в других местах. Ну, я из чего исходил? Из того, что вот на организацию всей этой работы нужно определенное время. Но я с вами полностью согласен. Время нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым. Поэтому у нас с июля, да, предусмотрено? С 1 сентября предусмотрено начало движения практически по всем регионам, где этого еще нет. Но где есть уже, и слава богу, нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Это я все понимаю, такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах нашим коллегам. Обязательно. Да, и вот вы представляете общественную палату. Я и вас прошу, и хочу, чтобы меня услышали в других регионах страны. Общественные региональные палаты, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить в реальности. Потому что деньги все-таки мы будем выделять большие, и нужно, чтобы они были истрачены с умом. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо. Меня зовут Татьяна Буцкая, я эксперт ОНФ и председатель Совета матерей России. После вашего обращения к Федеральному собранию стало совершенно очевидно, что поддержка семей с детьми в России совершенно беспрецедентная, и Россию можно смело назвать одной из самых социальных стран мира. Я не знаю, слышали ли вы о том, что пособие, которое выплачивается при рождении первого ребенка в семье, где среднедушевой доход менее раньше полутора, теперь двух прожиточных минимумов, они называются путинские. Это народная любовь. И вот как раз с этими пособиями в конце прошлого года произошла следующая ситуация. В некоторых регионах месяц, два, а то и три была задержка с выплатой. Казалось бы, что за проблема? Задержали, не отменили. Но семьи, для которых это практически половина тех денег, на которые они живут, для них это была очень существенная недочет в семейном бюджете. Да. И я уже не буду рассказывать, в какие микрокредиты они могли влезать, чем это могло закончиться. Поэтому можно ли попросить губернаторов... Даже не так. Можно ли попросить губернаторов отслеживать своевременность выплат федеральных и региональных пособий для семей с детьми, особенно если находятся в сложной ситуации? И можно второй прям сразу микровопрос. Я уверена, сейчас миллионы ждут на него ответ. Материнский капитал на первого ребенка, повышенный материнский капитал на второго ребенка и пособие на детей с 3 до 7 лет. Когда нам ждать нормативно-правовых актов, которые скажут, кому, когда и с какими документами приходить, чтобы получить эти выплаты. И огромное вам спасибо от всех матерей, от всего Совета матерей России. И, наверное, Совет отцов тоже к нам присоединится. Спасибо.
Вот смотрите, что касается выплат. Я, честно говоря, не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из Минфина, из федерального бюджета. По-моему, такого нет. Да, у нас практически идет без задержек. Вот во всяком случае, такие социальные выплаты, они вперед даже перечисляют деньги. Вот. Это просто сбой на региональном уровне. Поэтому общественные палаты здесь крайне востребованы. Или Общероссийский народный фронт. Нужно смотреть просто за этим. Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами обязательно буду об этом говорить. Чего ругаться? Надо просто наладить работу там соответствующим образом. А в каких регионах были сбои? Сейчас отдадут.
Ну, вы знаете, это было вот так размазано по России. То есть были где больше, где меньше.
Вы
знаете, вот особенно запоминаются же истории. Запоминается конкретно пример, допустим, женщина одной из Дагестана, которая рассказывала, что она родила ребенка, они планировали большую семью, и вот сейчас муж зарабатывает 15 тысяч, и они третий месяц.
Ну, вот с Владимиром Абдулиевичем я поговорю. А где еще?
Ну, вот Краснодарский край, хотя я их очень сильно люблю, но вот из
Краснодарского края тоже разберемся. Он вообще очень эффективный руководитель.
Эффективный, но там были задержки. Я говорю, всем выплатили, Владимир Владимирович, всем выплатили, все закончилось хорошо. В Адыгее даже раньше выплатили, чем надо. Так что есть очень хороший регион.
Ладно, хорошо. Но мы поработаем в целом. Что касается нормативной базы по выплатам капитала, но материнского капитала, мы долго обсуждали эту меру поддержки семьи с детьми, решили перенести вот эту основную сумму на 466 тысяч рублей, с небольшим у нас сейчас там, да, вот, для поддержки семей, где появляется первенец, первый ребенок. А если появляется второй ребенок, добавить в этот материнский капитал, как вы знаете, еще плюс 150 тысяч рублей. Если иметь в виду, что у нас есть еще одна мера поддержки, связанная с появлением третьего ребенка, а она заключается в том, что если третий ребенок в семье появляется, то тогда государство вносит еще 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Таким образом, общая поддержка семьи, у которой вот три ребенка появляются, свыше миллиона рублей, на которые можно использовать на приобретение жилья. Ну, мы посмотрели в среднем, в каждом регионе по-разному, но в среднем где-то 2,5 миллиона стоит или хорошая квартира, ну, как приличная, да, либо даже небольшой дом. Так что это почти, не половина, но почти половина квартиры либо дома. И, на мой взгляд, это уже заметная поддержка. Мы должны разработать, правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, ну, в течение нескольких месяцев. Татьяна Алексеевна, Татьяна Алексеевна, да, обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны будут сделаны быть там к июлю. К июлю. Но, как я уже говорил, все равно выплаты пойдут с 1 января. Угу. То есть будут начисляться с 1 января. Только главное, вот если говорить о детях для семей, где общий душевой доход на члена семьи не будет превышать одного прожиточного минимума, то мы ведь как договорились, я просто хочу еще раз так к этому вернуться, чтобы люди еще раз услышали. Вот для этих семей мы в этом году будем выплачивать половину прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране, в среднем, хочу подчеркнуть, сейчас это где-то около 11 тысяч, так что это будет 5,5 тысяч, еще раз повторю, в среднем. Это будет в этом году. Но причем тоже начисления пойдут с 1 января текущего года. Я думаю, что к июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей не пропустить 31 декабря текущего года. Да-да-да. До 31 декабря прийти соответствующими документами и заявлением. И если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года. Но это не все. Дело в том, что мы должны посмотреть просто базу. Мы не могли сразу обозначить, сколько будем выплачивать всем, потому что нам непонятно, сколько человек придет вот за этой поддержкой. Первое. И второе, нам нужно понять 5,5 тысяч. Что это будет означать для семьи? Если это будет означать, что в семье появляется доход выше, чем прожиточный минимум на человека, то тогда так за ними сохранится это. А для семьи, где этого будет недостаточно для того, чтобы достичь этого уровня, тогда такие семьи будут получать 11 тысяч со следующего года. Все, кто в этом будет нуждаться. Угу. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Юлия Зимова, ОНФ. Мы вот как раз вчера организовали достаточно большую экспертную сессию с коллегами из местных некоммерческих организаций, как раз в рамках послания. Очень много интересных практик. Я надеюсь, что часть из них будет реализована на Липецкой земле. Очень много практик отсюда интересных тоже услышали. Ну, вы знаете, перед Госсоветом губернаторы встречаются, обсуждают. Вот у нас примерно такая же история. Нам очень понравилось, потому что мы общественники, мы еще больше любим говорить и обсуждать, чем наши губернаторы. Это вот про вчерашнее. И свой вопрос хотела бы задать. Касается он информационной доступности. Мы в общественной палате сделали исследование в прошлом году по информационной доступности услуг для семей с детьми. Ну, вообще исследование в принципе по доступности, но выявили следующую проблему. У нас 35% человек, которые не получают услуги поддержки для семей с детьми, не знают о них элементарно. То есть вопрос в информации. Вы сказали в послании о том, что доступный интернет должен быть на территории всей страны. У нас есть такое предложение сделать в госуслугах семейный личный кабинет, чтобы каждая семья... Ну вот...
Закон уже есть. Мы приняли же закон, да? Приняли закон о персональных данных.
Он, да-да-да, он существует. Но вопрос же, и это очень хорошо, и как раз вот это было в конце прошлого года, но мы хотели бы сделать немножечко это проактивным и интерактивным. Потому что смысл в чем? Когда я сижу на госуслугах, мне приходят штрафы. То есть я знаю, что я должна заплатить налоги, штрафы, но я не знаю, что положено мне. То есть должен быть некий калькулятор встроен, чтобы я видела, что при рождении первого ребенка в моем регионе я получу такие деньги. А еще лучше, чтобы это было проактивно. Вот я, например, плачу за парковку в Москве, и мне говорят, ну так, ненавязчиво вылезает окошечко, что если у меня будет еще один ребенок, то парковка будет у меня бесплатная. Или, например, я оплачиваю секцию...
Молодцы.
Или, например, я оплачиваю секцию в детский сад, в детском саду, и мне тут говорят, а не хотите ли вы, Юлия Константиновна, оформить налоговый вычет? Конечно же, хочу. Ну, то есть вот такие вещи, они должны проактивно быть человеку, потому что вы знаете, что он суперсервисы скоро запускают, но они по 11 жизненным ситуациям, а нам бы хотелось, чтобы это было всегда. И когда мы выйдем на новый уровень вот такой информированности населения про поддержку семей, потому что у нас она есть, нам просто надо ее показать, а у нас будет совершенно другой, ну, вообще уровень поддержки, наверное, социальный, да, и другая уверенность. И, ну, поручение, если можно дать Минцифры, вот такую историю проработать.
Такое поручение уже есть, закон принят, как вы, ну, вы сами, да. Вы знаете об этом, да, совсем недавно, когда он в конце прошлого года принят этот закон о персональных данных, и где человек может войти в одно окно и там получить всю информацию о том, на что он имеет право. Вы подняли очень важный вопрос. Ведь вот по имеющимся у меня данным, где-то примерно 35% только людей знают о том, на что они имеют право. Это неинформированность, она наносит реальный вред всем нашим программам, потому что много людей не пользуются этим, только потому что не знают ничего об этом. Вот. И такое единое окно, конечно, да, должно быть создано. Мы этим и занимаемся, это будем делать. Даже средства на это специально выделяются.
Спасибо большое. И тогда еще немножечко дополню. Вы же знаете, что у нас есть приложение ОНФ помощи, мы недавно вам презентовали, и там как раз есть та помощь, которую оказывают некоммерческие организации. И тогда следующим этапом мы можем в госуслуги добавить помощь некоммерческих организаций, чтобы граждане также видели, какую помощь от них они могут получать. Спасибо большое.
Это правильно и своевременно, потому что мы не забыли. Согласен. Да, давайте перейдем. Да. Пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Пожалуйста. Василий Гольцов, председатель регионального отделения военно-исторического общества. Вопрос мой отчасти связан с уже ранее сказанным вами материнским капиталом. Знаете, сегодня этот вопрос, он волнует не только наших граждан, которые активно решают демографические вопросы, но и всех участников процесса оформления, получения, выдачи материнского капитала. О чем я говорю? Вы недавно заявили о том, что возможно сокращение сроков рассмотрения заявлений, документов в части направленных средств материнского капитала на погашение ипотеки. Действительно, это назрело, так как в этом процессе участвуют у нас и банки, и застройщики. Но, тем не менее, мы уже сейчас об этом говорим, есть и другие направления использования средств материнского капитала, образование, проблемы МРОТа. Поэтому возможно ли решить вот этот вопрос сокращения сроков рассмотрения документов именно со стороны Пенсионного фонда России в комплексе, то есть по всем направлениям использования этих средств?
Спасибо. Вот мы сейчас этим занимаемся. Проблемы важные. Мы уже это обсуждали, по-моему, в Калининграде. Это было. В Калининграде тоже, да, люди поднимали этот вопрос. полностью с этим согласен. Ну, просто эта мера становится не очень эффективной, хотя она может быть эффективной. Я имею в виду использование мат-капитала в данном случае. Пока люди оформляют всякие бумажки для получения жилья, либо оформления кредита, там уже и объект уходит, и условия меняются, и все начинать нужно сначала. Вы абсолютно правы, проблема известна. Задача поставлена сократить все сроки в два раза, по всем услугам в два раза. А по ипотеке, по-моему, не больше одного месяца. Хотя и это, конечно, мысли. Да. Ну вот, значит, еще меньше в два раза. Чем быстрее это можно будет организовать, тем лучше. Вообще, значит, решение, конечно, это тоже... Та же самая цифровизация. Вот коллега говорил только что об этом. То же самое. Вообще нужно добиться того, вот такая задача поставлена перед правительством, перед соответствующими ведомствами. Задача заключается в том, чтобы человек вообще не бегал, ничего не собирал. Чтобы ведомства между собой могли, и финансовые учреждения, могли между собой в электронном виде договариваться. Человек только пришел, сказал, что ему нужно, и все. Все должно делаться автоматически. Вот к этому надо стремиться. Такая задача перед правительством и перед соответствующими ведомствами и стоит. Да. А вот предыдущее, когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход, скажем так, на подушевой, на семью, не добивает до прожиточного минимума, я исхожу из того, что вы понимаете, о чем я говорю, это для поддержки детей от 3 до 7 лет, чего раньше мы не делали совсем никогда. Да, включительно 7, потому что там тоже были разные споры, что такое до 7 лет. Это 6, но потом я говорю, слушайте, ну, если вот ребенок пошел в... У нас 7 лет идет ребенок в школу. Если 6 лет, а ему еще 7 не исполнилось где-нибудь. Ну, 6 лет исполнилось в январе или в феврале. Получается, что до сентября семья будет лишена поддержки. Потом договорились, 7 лет включительно. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, добрый день. Я Кан Светлана.
Садитесь, пожалуйста.
Являюсь медицинским работником и матерью 3 детей. В вашем послании говорится, что региональные медицинские вузы должны обучать свои кадры целевым образом. Но есть опасения, что эта программа начнет давать результаты только через 6-8 лет после того, как ребята закончат свои учебные учреждения. Нельзя ли предусмотреть, чтобы уже со следующего текущего учебного года студенты могли переходить на данный вид образования, независимо от того, на каком курсе они находятся? У меня старший сын закончил Воронежскую медицинскую академию. Конечно, мы обучали его на коммерческой основе, но на ординатуру мы получили целевое направление. И сейчас он с успехом закончил и работает в районной больнице врачом-хирургом. Второй сын учится у меня в городе Тамбове в медицинском учреждении, в УЗИ. Хорошо учится.
Династия прямо, да, медицинская?
Да, и третий подрастает, который также хочет быть врачом. Вот если бы такая программа заработала, конечно бы я посоветовала бы и второму, и третьему ребенку участвовать в этой программе, заключать договоры. Это было бы выгодно не только нам, родителям, которые не платили бы за остальные годы обучения, но и регионы бы уже смогли как можно раньше получать дефицитных специалистов.
Ну, смотрите, действительно, по программе «Лечебное дело» у нас 70%. Мы хотим добиться того, чтобы 70% было по целевому назначению. По педиатрии 75% по целевому назначению. По остродефицитным специальностям до 100%. Но то, что вы предлагаете, можно сделать уже сейчас.
Спасибо.
Уже сейчас это можно сделать, потому что уже сейчас соответствующие работодатели, регионы, там, центры, причем региональные, федеральные, они могут уже сейчас заключать договор в процессе обучения, да, со студентом, если студент сам этого пожелает и готов к этому. Но, в принципе, это может быть обоюдополезным мероприятием, вот, заключение такого договора. Почему? Потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать. Если он подписывает договор, будучи уже студентом, он понимает, делает осознанный выбор. и делает этот осознанный выбор, он, значит, уже заранее будет понимать свое место трудоустройства. Первое. А второе, работодатель будущий обязан тоже будет предпринять определенные шаги по поддержке этого студента. Речь может идти и о выплатах, о дополнительной стипендии, речь может идти об оплате жилья в поднаем, либо в предоставлении жилья и так далее. То есть условия договора вырабатываются между тем, кто подписывает с одной стороны, и тем, кто подписывает с другой. В целом это хорошая практика, и во многих субъектах она уже применяется.
Спасибо большое.
Сейчас мы все перейдем.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Ефанова Софья. Я ученица 11 класса гимназии села Боринского и победитель всероссийского конкурса «Мой проект в моей стране» в номинации «Помощь детям».
Как называется «Мой проект»?
«Моей стране».
«Моей стране».
В своем послании вы уделили должное внимание семье. Для меня это было очень важно, интересно и актуально, потому что я сама воспитываю семью, в которой помимо родителей 20 детей. 8 родных, 20 детей.
Молодцы какие. Как зовут ваших родителей?
Валентина и Сергей.
Вот я хочу в камеру повернуть и сказать. Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон.
У нас есть семейный проект. Папа, дети приемные из детских домов во главе с папой делают деревянные изделия, кормушки, все, что угодно. И дарят это в детские сады, в школы и также в интернаты. Семейный проект, он существует в основном на бюджете нашей семьи. Но с этого года желающих участвовать в нем стало намного больше. И именно детей из детских домов. Но мы, к сожалению, не можем предоставить им возможность участвовать, потому что у нас, к сожалению, нету для этого... У нас маленькое очень помещение. И мы хотели попросить поддержку, чтобы нам помогли это расширить, и чтобы больше детей смогли принимать участие в нашем проекте, потому что им это очень интересно.
Проект замечательный. Обещаю, обязательно вам помогу.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Просто нужно ваши данные тоже, ладно? Потому что имен ваших родителей недостаточно, чтобы их обнаружить.
Это наши, мы найдем.
То есть мне не нужно этим заниматься. Замечательно. Да, пожалуйста. Да. Кто-то руку поднимал? Ну, пожалуйста.
Владимир Владимирович, Сергей Поздняков, председатель Ассоциации студентов Липецкой области, профсоюз студенческий и общественная палата Липецкой области. У меня такой вопрос с преамбулой. Я знаю, что за последние несколько лет сделано достаточно большое количество шагов по повышению минимальных социальных гарантий. В 2018 году это минимальный размер оплаты труда привязали к прожиточному минимуму трудоспособного населения. В 2019 году новая система расчета доплат к пенсиям социальным, то есть она рассчитана на прожиточный минимум пенсионеров. Вы сегодня говорили в послании о том, что прожиточный минимум учитывается при расчете некоторых видов выплат, которые вы предложили для стимулирования рождаемости. Для нас, как для студентов, это очень важный компонент, потому что мы можем назначать нашим студентам и материальные поддержки, и социальные стипендии. Однако есть такая, ну, по моему мнению, проблема, то, что данный прожиточный минимум рассчитывается по потребительской корзине 2012 года.
Точно.
Не считаете ли вы, что уже пришло время ее как-то присмотреть, скорректировать, улучшить ее продовольственную часть и как аргумент, в том числе с учетом требований к здоровому питанию нашего населения?
Да. Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, не помню в каком процентном соотношении, там картофель, жиры и прочее, там хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты особенно, их маловато, и рыбы, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотрению. От нее будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. От прожиточного минимума, мы это сказали, уже в законе прописано, высчитывается и МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Одно зависит от другого. Вот если вы обратили внимание, мы в законе это отразили, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Но я предложил это зафиксировать в Конституции. Почему? Потому что если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку...
100%.
Вот. Тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко. Так же, как и необходимость индексации пенсии. В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно. Но жизнь сложна и многообразна, и диктует нам свои суровые законы подчас. И вот не хватает денег, а нужно вот важнее на то, на это, на пятое, раз десятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная не обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. И вот это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией на регулярной основе ежегодно. Вот эти две новации, которые я предложил в социальной сфере в Конституции.
Очень сильно.
Да, сейчас я к корзине вернусь. Значит, сейчас специалисты занимаются корзиной, это, делают это. Ну вот в этом году, наверное, уже и финансовый год начался, потому что это, понимаете, один шаг сразу тянет за собой другой. И мы, конечно, с учетом того, что я сейчас вот... Меня некоторые коллеги там так критикуют по поводу того, что у нас большие очень расходы будут связаны с... Я говорю об этом вот с вами, но ясно, что это публично говорится. Вот все предложенные инновации, связанные с поддержкой семей, детства, материнства, с горячим питанием в школах, с выплатами на детям от 3 до 7 лет. Это большие расходы бюджета. Они примерно потянут от 0,5 до 0,8 ВВП страны, процентов страны. Это большие деньги. Это свыше триллиона дополнительных расходов. Поэтому и корзину тоже надо... Если мы пересмотрим корзину, сразу, как вы правильно сказали, за ним пойдет прожиточный минимум, МРОТ. Надо все посчитать, чтобы нам здесь не провалиться. Мы должны, вот принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны обязательно сохранить макроэкономическую стабильность. И быть уверенными в том, что у нас финансы страны будут находиться в состоянии абсолютного здоровья. Но сделать это нужно, вы правы. Да, пожалуйста.
Анастасия Волкова, директор ресурсного центра Липецкой области. Меня, как и многих здесь, восхитили меры поддержки, указанные в послании для семей с детьми, в частности, расширение программы материнского капитала. Это очень важно и для специалистов третьего сектора, которые в качестве своей основной работы выбирают НКО. Мы знаем, что все-таки зарплаты нестабильны, финансирование мерцающее. Но, что бы нам ни говорили некоторые блогеры, тем не менее, мы, конечно, своих детей рожаем не ради этих денег, но эти деньги могут помочь очень многим семьям стать необходимым трамплином на пути к приобретению собственного жилья. И, собственно, вопрос такой. По существующему порядку, для того, чтобы мы могли тратить средства материнского капитала на приобретение жилья, мы ждем исполнения второму ребенку 3 лет. При новом порядке мы будем ждать исполнения каждому ребенку 3 лет, или же вот этот детский стаж начнется с момента рождения первого ребенка?
Вы знаете, я уже сказал, что у нас очень такие бурные были дебаты по поводу всех этих мер поддержки и общего объема финансирования. Вопрос, потянет государство, не потянет, сколько нужно, в какие сроки. Трудно даже определить, сколько. Почему я сказал, это потребует от 0,5 до 0,8 ВВП страны процентов. Почему? Потому что трудно сказать. Мы не можем посчитать, сколько человек придет, допустим, за мерой поддержки на детей от 3 до 7 лет. Сколько их будет? Мы не знаем. Сколько человек придет за материнским капиталом на первого ребенка? Мы тоже не знаем. А вот когда возникают такие неопределенности, тогда очень трудно посчитать. Вот. Но вот то, что вы сейчас сказали, честно говоря, вот за всеми этими спорами, ну, как бы фундаментального, если можно так сказать, характера, я об этом, честно говоря, даже не подумал. Но, разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то это не значит, что нужно ждать, когда исполнится 3 года, второму ребенку. Это ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка. Но хочу обратить ваше внимание на то, что уже сейчас некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены и раньше, не дожидаясь исполнения 3 лет ребенку. Ну, например, погашение. Вот мы с Татьяной Алексеевной говорили сегодня, аж по телефону я спрашивал у нее. Значит, скажем, погашение или первый износ по ипотеке может быть осуществлен до того, как ребенку исполнится 3 года. Или у нас такая есть форма поддержки для семей, которые, ну, нуждаются просто в наличных деньгах. Мы вырабатывали там приняли решение, что определенную сумму могут взять из материнского капитала в случае, если семья попала в сложное материальное положение. Тоже можно, не дожидаясь 3 лет. Или, по-моему, там на поддержку семей, где есть дети-инвалиды. Там тоже можно, не дожидаясь 3 лет. То есть надо просто посмотреть, вот здесь вот коллега говорил, есть, по всему этому есть информация. Залезть на соответствующий сайт и получить эту информацию.
Спасибо большое.
Давайте сюда переедем, а потом сюда, и потом вот так будем потихонечку. Ладно?
Пожалуйста. Власова Ирина, многодетная мама. Владимир Владимирович, я как многодетная мама от всей души хочу вам сказать спасибо за те меры поддержки, какие вы обозначили в своем послании. Они действительно очень важны. Нам в свое время с мужем эти меры в виде материнского капитала помогли улучшить наши жилищные условия. Хотя, знаете, мне муж любит шутить. Он говорит, мы с тобой детей родили по любви, а нам государство еще за это и деньги заплатило. Вот. Вопрос мой в следующем. Вот у нас семья из 3 человек. То есть, да, 3 детей. И таких семей в России...
Из 5 тогда, как минимум.
Нет, ну я имею в виду, 3 детей, да, 5 человек. Таких семей в России на сегодняшний день очень много. И я знаю, что очень много семей, которые планируют и 4-го.
Очень мало. Хотелось
Нет,
бы, чтобы
вот
было...
Нет, вот у нас знакомых
хотелось бы, чтобы было очень много.
Много, которые планируют и своих детей родить, и еще 4-го, там даже и 5-го у нас есть, и усыновить детей планируют. Вот. А у нас в Липецкой области есть такая мера поддержки, как выплата на 4-го и последующего ребенка до 3 лет. Но я знаю, что, ну, не все регионы такую выплату как бы осуществляют. Вот. Вы только не подумайте, пожалуйста, мы детей рожаем не за деньги. Нам безумно важен, вот, важна такая поддержка, важен вот такой вот каждый шаг вот со стороны государства. У меня вообще, знаете, как муж говорит, у нас дома будет детская кроватка стоять до тех пор, когда я заберу оттуда своего последнего ребенка, я положу туда своего первого внука.
Хорошая теория. Надо, чтобы все услышали. Как можно больше людей присоединились к инициативе вашего мужа. Как его зовут?
Игорь.
Игорь. Пожелаем здоровья.
Спасибо.
Мужского. Вы знаете, вот что касается последующих детей после 3-го, да, значит, действительно федеральной такой меры поддержки нет, а по регионам это решается по-разному. Вот здесь вот у вас есть, в других регионах нет, в зависимости от их бюджетной обеспеченности. Ну, конечно, вот наиболее позитивные и лучшие практики мы будем стараться внедрять по всем остальным регионам.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Демихов Дмитрий, учитель истории общества знания, школа номер 3.
У нас, извините, у нас, знаете, вот по третьему ребенку у нас во многих субъектах мы с федерального уровня поддерживаем. Да, 75 регионов сейчас получилось. Но делали мы это прежде всего в тех регионах, извините, пожалуйста, в тех регионах, где низкий коэффициент рождаемости. А кроме этого, сейчас еще присоединили к этим регионам с низким низким коэффициентом рождаемости, он меньше двух, да, должен быть. Вот. А еще весь Урал, всю Сибирь и Дальний Восток. Ну, имея в виду, что государство заинтересовано в том, чтобы там депопуляция не происходила. Вот, вот в этих регионах на третьего ребенка, там 75 регионов. И к 2024 году мы думаем, что мы можем распространить эту меру поддержки на всю страну. К 2024, да, мы планируем. Да, извините, пожалуйста.
Итак, Владимир Владимирович, Демихов Дмитрий, учитель истории обществознания, школа номер 3 города Усмани, собственно, города, в котором мы находимся, активист Народного фронта и председатель Ассоциации молодых педагогов Липецкой области. Как педагог-предметник и классный руководитель, я веду проектное направление. Для себя его назвал как фальсификация истории России, как угроза национальной безопасности. Остановился я на нем не случайно. Уже на протяжении многих лет есть определенные силы, которые пытаются переписать мировую историю, историю нашего Отечества. За примером далеко ходить не буду. Совсем недавно в Польше заявили о том, что СССР в равной степени виновен в развязанной Второй мировой войны. Как для педагога и как классно руководить, для меня на самом деле это катастрофа. И самое страшное для меня то, что в рамках медиапространства сторонники подобных идей пропагандируют свои взгляды среди молодого поколения. Мой вопрос заключается в том, что, как вы считаете, за счет чего мы можем эффективно противостоять подобным тенденциям в рамках медиапространства? И если можно, еще один вопрос.
Может, сразу отвечу на это, а потом следующий. Хорошо. Но правдой. Только правду нужно излагать. Ну, она должна быть аргументированной. Я уже говорил, будучи недавно в Петербурге, может быть, вы слышали, мы собираемся создать центр, да, я в послании, по-моему, об этом сказал, мы собираемся создать такой информационный центр, информационно-аналитический, основанный на архивных документах, на видео и фотоматериалах. И обеспечим туда широкий доступ всем желающим и в нашей стране, и за рубежом. Ну, конечно, нужно, чтобы он должен образом начал работать, чтобы там были хорошие специалисты, которые могут ярко нужные вещи доходчиво доносить до миллионов людей. Вот я очень рассчитываю, что он заработает соответствующим образом. А что касается архивных материалов, то их, наверное, у нас больше, чем где бы то ни было.
И еще вопрос один. Я еще являюсь учителем обществознания, и, собственно говоря, мы в школе также обсуждаем и конституционные ваши инициативы. По сути, вы предложили усилить ответственность министров перед парламентом. Как вы смотрите на то, чтобы ответственность правительства и министров в значительной степени возросла? То есть они, по сути, отвечали в полной мере за экономику, за социальную сферу, за все, что важно, в принципе, для народа. А вы, в свою очередь, на мой взгляд, могли бы войти на правах как бы человека, который будет отвечать за безопасность страны, за внешнюю политику. То есть, по сути, как вы смотрите на то, чтобы Россия перешла к парламентской республике?
Я уже говорил об этом. Садитесь, пожалуйста. Я уже говорил об этом. Парламентские республики, они в мире, такая форма организации государства, она распространена и во многих странах, особенно в европейских странах, эффективно применяется. Хотя там есть и президентские республики. Ну, допустим, Федеративная Республика Германия – это парламентская республика, а Франция, скажем, это президентская республика. Вот там тоже разные формы существуют в той же Европе, да и по всему миру. Индия, одна из крупнейших стран мира, это парламентская страна. А Соединенные Штаты – это президентская. Значит, возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу почему. Вот для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура была, во-первых, чтобы она росла давно в той же Европе, столетиями. Некоторые партии существуют столетиями. Вот. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну, самый яркий пример у нас в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский, есть ЛДПР. Нет Жириновского. Сама идея, она хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Значит, трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбои сегодня. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Это просто, поверьте мне, это невозможно. Значит, это колоссальный ущерб государству. Значит, или для того, чтобы любой ценой сформировать правительство, договариваться о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой совершенно противоположные... цели — это благо народа у всех одни, а вот инструменты достижения этой цели совершенно разные. Одни говорят, нужно, условно говоря, нужно использовать все виды энергии, атомной энергии в том числе и того, а другие говорят, никакой атомной энергии. И потом они объединяются в коалицию. Как они эффективно будут решать общенациональные задачи? Это просто такой, знаете, зримый пример. Можно привести много других. И на практике сами эксперты, западные эксперты, я почитываю иногда, да, они сами говорят о том, что вот парламентаризм переживает в известной степени кризисную ситуацию. И думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной. Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190. Понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть. Пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Илья Симонов. Я... Спасибо. Я врач-травматолог Добринской центральной районной больницы и представляю профсоюз работников здравоохранения Липецкой области. Начну немножко с истории. Я уже четвертый год как переехал со своей супругой в сельскую местность из города Рязани, предварительно закончив Рязанский медицинский университет. И это стало возможным благодаря тем условиям труда, которые предложили в центральной районной больнице, и в том числе благодаря проекту «Земский доктор». За последнее время заработная плата основных категорий бюджетников заметно выросла. Однако в сельской местности я знаю, что мои коллеги вынуждены работать на несколько ставок. В своей речи вы упомянули о том, что будет изменяться система оплаты труда медицинских работников. И вопрос в следующем. Сможет ли эта система оплаты труда изменить как-то эту проблему в лучшую сторону, разгрузить как-то медицинских работников? Или с этой проблемой будет бороться реформа в медицинском образовании?
И то нужно делать. Я уже говорил об образовании, вот коллега спрашивала. По-моему, там достаточно понятно ответил, развернуто. Думаю, что добавлять ничего не нужно. У нас хорошее медицинское образование. Нужно настроить систему таким образом, чтобы она обеспечивала потребность в кадрах в соответствующих регионах. Это очевидная вещь. Что касается работы на селе, то самая главная здесь задача – это обеспечение жильем. Вот, на мой взгляд, это ключевой момент. Вот сейчас мы, конечно, будем проводить реформу, реализовывать план развития первичного звена здравоохранения, который, вы сами знаете, вы доктор, там работаете ближе всего к людям. Вот, она у нас оказалась, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что мы дважды подходили к этому снаряду, что называется, дважды обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным. Государственным она считается региональной и федеральной. Все опять потихонечку опускалось. Потому что федеральный уровень говорит, это не наша компетенция, это пускай там муниципалы разбираются. А муниципалы говорят, а у нас денег нет. И все это... Или другие приоритеты. Нам на другое деньги нужно тратить. И все потихонечку опять ветшает. Поэтому мы будем будем, конечно, проводить реконструкцию и преобразование в первичном звене здравоохранения, включая ФАПы, в том числе на селе, и имея в виду и передвижные ФАПы, что тоже очень важно, на мой взгляд, и это эффективный способ решения проблемы. Где-то, сколько мы, Татьяна Алексеевна, в этом году, в 2020 году мы там, где-то около 200 ФАПов должны привести в порядок. В 2021 уже свыше 300, потом где-то 400 и так далее. То есть там по нарастающей пойдет. Вот. Но, и это мы будем, эти деньги мы будем выделять из федерального бюджета. Вот на этот год предусмотрено свыше 5,6 миллиарда рублей вот на первичный взнос здравоохранения из федерального бюджета. Да. И у нас еще программа национальная, у нас проект здравоохранения, там еще предусмотрено 50 миллиардов на первичное звено. Значит, но ключевой вопрос, который должен решаться уже на региональном уровне, это жилье. Вот это первая часть. Вторая часть – система оплаты труда. Значит, я вот говорил об этом, еще раз хочу повторить, в разных местах уже было сказано. Значит, ключевым моментом является, ну, вообще нужно переходить на отраслевую систему оплаты труда. Что это означает? Нужно определить постоянную выплату, ставку. Да, она сейчас у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты. Это ставка. Значит, оклад. Но чтобы при этом не потерялись ни стимулирующие выплаты, ни компенсационные доплаты. Там. Вот, это второе. И третье, нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была все-таки справедливой, чтобы начальство не получало в 3-5 раз больше, чем рядовой врач. Вот. Но я думаю, что когда мы выработаем общий подход. Да, причем вот эти надбавки, о которых я говорил, стимулирующие выплаты и надбавки, они тоже, да, нужно создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону там, в разы. Вот когда это все будет сделано, на мой взгляд, это существенным образом повлияет и на уровень доходов медицинских работников. При этом, конечно, это еще одна будет статья дополнительных расходов. Когда мы перейдем к установлению должностного оклада, единого для всей страны, но имея в виду в региональном, как бы, так сказать, разрезе, значит, то, конечно, это потребует еще дополнительных расходов федерального бюджета.